Горжак распахнул перед ним дверь, пошел впереди, указывая дорогу. Стоявший в гордом одиночестве, в отдалении от порта на утесе дом был обширным, со множеством лестниц и переходов, свежему человеку не мудрено заблудиться. Сварог как следует присмотрелся к новому сподвижнику и остался доволен. На лице Горжака не было и тени, неуместной в данной ситуации гордости. Умен все же и прекрасно понимает, что дело тут в чистой случайности, а не в его способностях и заслугах. Так уж вышло, что граф никуда не спешил, и, заслышав из ювелирной лавки, мимо которой ненароком проходил шум скандала, из чистого любопытства туда заглянул и завертелся. Стоявший перед дверью широкоплечий шпик отступил в сторону, пропуская Сварога. Он энергично вошел. Горжак остановился сзади, отступив на шаг влево, держась так, чтобы предотвратить возможные проявления непочтительности со стороны единственного здешнего постояльца. Юноша, впрочем, не походил на человека, от которого следовало ждать неприятностей. Он вскочил, таращился на Сварога, так словно ждал от него чуда, незамедлительного и потрясающего. Совсем молодой, классический гипербореец, сапоги с загнутыми носками, синий кафтан, расшит на груди золотыми узорами, непривычного вида шапка вроде папахи из какого-то меха. Дворянин, сразу видно, красные каблуки сапог, красный пояс с мечом, сбоку шапки золотое перо. Чересчур опрометчиво, конечно, доверять первым впечатлениям, но пока что юнец казался Сварогу простым, как перпендикуляр. Горячий, особенным умом не блещет, жизнь его еще не обтесала и не научила рассудочности. — Вы начальник? — воскликнул незнакомец с нешуточным оживлением. — Берите выше, — сказал Сварог. — Я здешний король. И не только здешний. Впрочем, долго перечислять короны и титулы. В общем, я и есть Сварог Барк, он же Сварог Первый.
— Да быть этого не может!
— воскликнул незнакомец со всей юной непосредственностью. — Чтоб вот так, запросто! Про Сварога я наслышан. Он и волшебник, и маг, и собаку у него с лошадь, и огнем он пышет из пальцев, и оконные стекла взглядом вышибает запросто, и говорят даже, что... Хвост у него змеиный, но лично я не верю.
— И совершенно правильно, — сказал Сварог терпеливо, — не показывать же вам королевскую задницу без всякого хвоста.
Он извлек из воздуха сигарету, прикурил от огонька на кончике пальца. Нижняя челюсть у юнца отвисла.
— Да, хорошенькие вещи обо мне рассказывают на Сильване, — подумал Сварог почти весело. — И ведь надо полагать, это малая часть россказней.
И сказал, выпуская дым,
«Окна, простите, взглядом вышибать не умею, это вам кто-то соврал, а собака не при мне, далеко отсюда».
«Ух ты!» — воскликнул юноша, «точно, этого и есть, так и рассказывали про вашу манеру курить».
«Признальтки, наконец!» — усмехнулся Сварог, «душевно благодарен. А с кем имею честь, позвольте полюбопытствовать?»
Юноша отступил на шаг, принял церемониальную позу, правая рука на поясе, левая на рукояти меча, голова опущена, подбородок прижат к груди.
«Аладар Ганзак из Ганзаков, пятый райтар младшего герба! Простите, что я не снимаю шапки, но у нашего рода привилегии. Я привык стоять в шапке перед коронованной особой. Конечно, если вам не поутру, могу уяснять».
Сам по себе этот юнец нисколечко не походил на человека, способного лично заслужить столь серьезную привилегию, коей любые короли обычно не разбрасываются направо и налево. Не выглядел он ни заслуженным героем, ни молодым фаворитом. Для свершений молод, а для всесильного фаворита чересчур прост. И Сварог спросил с большим знанием дела,
«Всем потомкам мужского рода, старшим в роду, ага».
«Ну, в таком случае оставайтесь в шапке», — сказал Сварог. «Традиции и привилегии следует уважать. Рассказывайте, что у вас тряслось?»
«Этот поганец-ювелир, на воротах его вздернуть!»
Сварог поднял ладонь. «Давайте-ка лучше с самого начала, Райтар.
Как вышло, что вы прибыли на Талар? Какое родство вас с Гонзаком связывает?»
«Я его родной внук. Мой отец — старший сын. Ему и предстояло унаследовать майорат, если бы не эта напасть. Но я-то никогда не верил. Дедушку кто-то оклеветал».
«Давайте с самого начала», — повторил Сварог с величайшим терпением.
«Ваш дедушка путешествовал по Талару несколько лет. Однажды он исчез. Это я знаю. Что было потом? Судя по вашим словам, что-то случилось?»
«Гнуснейшая история случилась, вот что!»
— запальчиво сказал юный гипербореец.
«Я, конечно, дедушку не застал, родился через 15 лет после его смерти, но у нас его всегда считали гордостью рода, наряду с...»
Он прервался, видя жест Сварога. «Простите, все время стараюсь не отвлекаться, и все время не получается. Я как-то... В дедушку я не умею вести степенные беседы по всем правилам логики и риторики».
«Да, я это заметил», —
серьезно сказал Сварог.
«А все замечают»,
— сокрушенно сказал юный Аладар.
«Но что поделаешь, не дано мне.
В общем, однажды нашему царю пришло официальное письмо от какого-то ронорского министра, секретное, конфиденциальное, только для ока царя. Там говорилось, что дедушка, изволите ли видеть, стал участником заговора какого-то герцога по имени, кажется, Кофинел, чтоб ему в неглубоком месте утонуть, и потаенно казнен вместе с прочими заговорщиками».
Сварог повернулся к Горжаку. «Ну как же, — кивнул граф, — заговор Кофинела. Ага, меня тогда еще тоже на свете не было. Но дело получилось, если можно так выразиться, нашумевшим по укромным углам. Слух о нем никто не говорил, я имею в виду в обществе. Опасались. Короче говоря, Кофинел намеревался убить Кангера, который тогда был еще только наследным принцем, чтобы на трон взошел один дальний родственник Баргов. Замешано в это оказалось немало вельмож, — продолжал Горжак. Казнили всю компанию и в самом деле потаенно, в том числе и означенного дальнего родственника, чтобы не разевал рот шире блюда, когда существуют прямые наследники. Отец Кангера тоже был не голубиной кротости. Вообще-то и в самом деле та версия, о которой говорит Райтар, выдвигалась в качестве объяснения столь таинственного исчезновения Гонзака, но с доказательствами всегда было слабовато.
«Ну, вы сами подумайте, государь! — взвился гипербореец. — С какой стати моему дедушке было ввязываться в заговоры на другой планете? Не было у него своих забот, что ли? Царский библиотекарь, известный человек, книги писал, богатый, родовитый, в почете и уважении за ученость. Черт ему в том герцоге и ронорских интригах!»
Горжак безразличным тоном добавил. «Примерно так же высказывались и наши книжники, вульгарно выражаясь, какого черта? Они с герцогом были едва знакомы. Гонзак при Ронорском дворе появился только раз, а в столице почти не жил.
Благодарю вас, Райтар!»
Чопорно поклонился гипербореец. «Вашими благородными устами глаголит сама истина.
Но письмо-то пришло!»
«Я раздобыл копию 2 года назад, когда старый царь умер, и наш нынешний владыка, даруй ему творец долгую жизнь, милостиво отнесся к моему прошению, касаемо установления истины. Вот, извольте».
Он покопался за отворотом синего одеяния, протянул Сварогу мятый лист. «Точная копия, что печатью и подписью засвидетельствована». Пробежав глазами несколько строк, Сварог вновь обернулся к Горжаку.
«Подписано герцог Кингенаут, министр двора».
«Был такой, — сказал граф, — персона известная. Большим влиянием пользовался при отце Кангера. Кангером, правда, был отдел отставлен, но умер своей смертью, пребывая отнюдь не в опале. Серьезный был человек, сильный, крови не боялся. Подлости творить он тоже не боялся, это точно! — воскликнул юноша. Надо вам знать, что тогда вышло. У дедушки, как у любого, занимавшего немалый пост при дворе, пусть даже это было не министерство, а дворцовая библиотека, недругов и завистников хватало. А тогдашний наш царь, рассуди его Господь на том свете, не по делам его, а по милосердию своему, был, позвольте уж откровенно, склонен прислушиваться к злокозненным шептунам. Так вот, когда пришло письмо, все недруги моментально взвелись, засуетились, и кончилось все тем, что царь издал указ, и должность дедушкина не только не перешла к моему отцу, но предписывалось ему сей же час убраться за ворота. У вас в стране такое вроде бы не в обычае, ваше величество. Я объясню. Означает эта проклятая формула, что все наследники мужского пола, потомки государственного изменника, повинны с получением указа покинуть навсегда свои владения, взяв с собой только то, что в состоянии унести на спине. Государственным изменником, легко догадаться, провозглашен был дедушка. Соучастие в преступном злоумышлении против особо монаршей крови, пусть и иностранной. Вот отец и два его брата с семейством и пошли, куда глаза глядят. Поскольку они не питали, по примеру дедушки, особенную любовь к изящной словесности и книжной премудрости, то тащили на спине, главным образом, книги и рукописи. А денег и фамильных драгоценностей прихватили совсем немного, сколько в карманы влезло. Все их движимое и недвижимое отписали в казну. Хорошо еще, царь этим ограничился, герб вкупе с привилегиями отцу моему и дядям соизволил оставить. Они, конечно, пытались потом доискаться до истины и достучаться до справедливости, но приватным порядком. Царь наш покойный был крут, решений своих не менял. Только когда он помер, появилась надежда. И на семейном совете порешили, что ехать на Талар нужно мне, как старшему в роду. Отец мой, надо бы вам знать, давненько умер, а мой младший братец и дорогие племянчики Щмалы собрали мне немного денег, я и поехал. Не знаю, как у вас с этим обстоит, ваше величество, а вот я, человек верующий, помолился как следует перед дорогой в полную неизвестность, и единый Творец меня не оставил. Представляете, едва я прибыл в Фьернол, едва начал осматриваться, как вдруг вижу в ювелирной лавке доподлинный браслет моего деда, выставленный на продажу по такой бешеной цене, что дух захватывает. Стал я доказывать торгашу, что эта вещь моя наследная собственность, а он, скот, только смеется. Мало того, прохаживается насчет моего наряда, как будто я одет совсем неподобающе для благородного райтара. Каюсь, не сдержался. Только я приловчился взять его за глотку, только разогнал пинками и ножными меча всякую челядь, что мне в этом пыталось препятствовать, только заварилась каша, и появляется этот господин. Он поклонился горжаку. «Надо признать, вовремя эти прохвост уже орали что-то насчет городской стражи и прилаживались мне пойти в наступление с разным кухонным инвентарем, за что я их непременно порубил бы в мелкое крошево». «И уж непременно угодили бы за решетку», — хмыкнул Сварог. «Опускай!» — вскричал гипербореец. «Думаете, легко видеть почетный браслет моего дедушки, выставленным на продажу в поганой лавке рядом с сережками для портовых шлюх и разбойничьей добычей?» Остальное Сварог уже знал от горжака. К тому времени граф успел узнать от тетки Чарри и Шедарсиса, что они раскопали что-то о пребывании Гонзака в Фьерноле, и действовал решительно. Высвистил полицию, грозно манипулируя байзой, велел тихонечко, не привлекая внимания, изъять пока что ювелира вместе с вовлеченными в скандал домочадцами, а юного гипербореица вместе с браслетом в два счета доставил сюда, в уединенный особняк на утесе, принадлежащий морскому бюро, обычно проводившему тут дружеские беседы с пристрастием, в случае чего труп, сброшенный на скалы, исчезал, как не бывало.
Сварог с выразительным видом протянул руку ладонью вверх. Внук Гонзака с тяжким вздохом протянул ему браслет. Так настороженно и опасливо, словно Сварог намеревался его не просто присвоить, а немедленно проглотить на манер волка-златоеда из старой сказки.
Взвесив на ладони массивную вещицу, Сварог отметил, что золото на нее, по предварительным прикидкам, ушло не менее 3 пандов. Панд примерно 125 граммов. Но дело отнюдь не в количестве металла. Браслет был сработан искусным ювелиром, украшен литым гиперборейским гербом, гравировкой в виде сов и чернильниц, а также дюжиной немаленьких бриллиантов. «У нас в Гипербореи такая награда считается не хуже иного ордена», — пояснил юноша. «Извольте перевернуть изнанкой вверх. Видите, там все прописано». «Скрибоносу нашему Гонзаку в знак особенных заслуг перед троном и державой дата имеется. Все честь по чести. Нешуточная награда, клянусь гербом. А этот поганый торгаш стал мне с ухмылочкой доказывать». Он могло и так оказаться, что прежний владелец, сирич мой, почтенный дедушка, попросту продал браслет в лавку, будучи в стесненных обстоятельствах. Глупость какая! У дедушки было достаточно денег, и уж в последнюю очередь он бы стал продавать почетный знак отличия.
«Пожалуй», — задумчиво поддакнул Сварог, и еще раз перечитал надпись с изнанки браслета. В точности такую, как говорил внук, вернул его юноше и отвел Гонзака в сторонку. Не дожидаясь вопросов, граф зашептал: «С этим ювелиром я уже потолковал по душам, не особенно стесняясь. Браслет ему принес на продажу некий Караман Торч, член Золотой гильдии, старший книгоправ, как это у них именуется, нечто вроде начальника стола в департаменте, если перевести на чиновничьи мерки. А по-купечески нечто вроде главного счетовода. Торговый дом. Астарах Финар, братья и племянники».
«Зная вас, граф, нисколечко не сомневаюсь, что вы немедленно навели справки».
«А как же!» — ухмыльнулся Гонзак. «Моментально, обстоятельно и в сугубой тайне.
Старое почтенное заведение. Занимается главным образом морскими перевозками. Здесь, в Ферноле. Этому семейству вот уже несколько поколений принадлежат причалы».
Он сделал театральную паузу, вскинул голову, с хищной улыбкой охотника уставился Сварогу в глаза.
«Обширные причалы, ваше величество. Склады расположены тут же, у пирсов, каменные стены в 1,5 человеческих роста, как и водится, цепные кабели, вооруженная стража, причалы и склады у самого моря. Ваше Величество, я с некоторых пор задался вопросом, почему множество народа упоминает, что Гонзак писал книгу о чудесах и загадках моря, почти завершил, по некоторым сведениям, но ни единого листа из нее не сохранилось. Хотя прочие его бумаги, в общем, сохранились, прикажете немедленно взять этого самого Торча». Он прям-таки приплясывал от жгучего охотничьего азарта. Признаться, Сварог чувствовал то же самое, но постарался сделать каменное лицо.
«Не спешите, граф», — сказал он тихо.
«Для начала сделайте так, чтобы быстренько распространилась молва. Ювелир принял у кого-то для подпольной продажи, ну, скажем, рубиновое ожерелье, похищенное ворами у некой графини. С ювелирами такое частенько случается, так что никто ничего не заподозрит. Лавку опечатать по всем правилам. Поставьте у входа парочку наших людей, переодев стражниками. Пусть изображают скучающих болванов, и каждому, кто полезет с расспросами, потихоньку проболтаются насчет ожерелья. И немедленно раздобудьте мне карту, где указаны причалы этого самого торгового дома».
Сварог не плыл, а попросту шагал по дну на глубине уардов 30. Порой над его головой скользила продолговатая тень, днище очередного проплывающего корабля или шлюпки. Дно оказалось не таким уж захламленным, как он ожидал, хотя мусора хватало, порой приходилось то переступать, то обходить самые неожиданные предметы. Торчащую из мягкого ила лапу покорежного якоря, ящики и бочонки, скорее всего, уроненные со сходней при погрузке, даже дырявые кастрюли и старые сапоги. Деревянные обломки, остовы лодок, огромные битые кувшины, в каких коки держат вино и оливковое масло, дохлые кошки. Пару раз попадались скелеты, сразу ясно принадлежавшие субъектам, которые угодили на дно вопреки своему хотению. У одного проломлен череп, у другого засел меж ребер проржавевший нож, и у обоих ноги отягощены привязанными полуистлевшими веревками грузами. У одного рыбачья сеть с кирпичами, у второго прозаически печальные колосники. Ориентироваться под водой было трудновато, не существовало, понятное дело, подробных карт морского дна. Были, правда, морские лодцы с точными промерами глубин, но Сварог в них не разбирался совершенно. Пришлось попросту считать шаги, примерно прикидывая расстояние. В конце концов показался ориентир, на который можно было всецело полагаться. Впереди смутно темнела вертикальная каменная стена, возведенного в незапамятные времена волнореза. Сварог подошел достаточно близко, чтобы различать швы циклопической кладки. Ага, это самое место. Причалы торгового дома, чьи главные щитоводы так запросто сдавали в комиссионку уникальные браслеты, были самыми последними в длинные шеренги себе подобных, протянувшихся на несколько лиг. Отличное место для потайной пристани. Последний причал. Дальше, по ту сторону волнореза, открытое море. Все равно, что уединенный дом на городской окраине, только в 100 раз надежнее. За домом у нас гораздо проще проследить. А попробуй-ка выследи плывущую в глубине подводную лодку, если вообще понятия не имеешь о существовании такого средства транспорта. Он развернулся влево к высоченному каменному склону, на сей раз творению природы, а не человеческих рук. Там наверху стояли склады и плавали корабли, а здесь тишина, безмолвие, отсутствие зевак и случайных прохожих. Как он не напрягал зрение, даже кошачий глаз ничем не помог. Склон казался монолитным, словно в первые дни творения. Ну что ж, тоннель под тем домом тоже был отлично замаскирован. Сварог снял с шеи овальный прибор на черном шнурке, присмотрелся к разноцветным клавишам. Он без зазрения совести использовал сейчас не только технику ларов, но и юридическую казуистику. Это не король Сварог искал потайную пристань с помощью техники, какой земным монархам не полагалось. Это отправился на задание граф Гейр, офицер Яшмовых мушкетеров и начальник 9-го стола императорского кабинета. Он успел только включить детектор. Положительно прав был юный гиперборейский Райтар, полное впечатление, что некто не оставлял их своими милостями. Наверху, почти над самой головой, то ли скрип раздался явственный механический, то ли это Сварог ощутил колыхание воды. Он задрал голову и тут же плюхнулся в мягкий скользкий ил, достигавший пешехода до щиколоток, завалился лицом вверх и замер. А там, наверху, медленно сдвигался неотличимый до того от скального откоса кусок дикого камня, геометрически правильный, круглый, как старинный щит, и открывало столь же идеально круглое отверстие, темная дыра. Потом из нее бесшумно, оставляя за собой легонькое завихрение воздушных пузырьков, выскользнул продолговатый силуэт, длиной, если прикинуть, уардов в 10, прошел высоко над Сварогом, словно призрак, и растворился в открытом море. Подводная лодка ушла в океан, двигаясь целеустремленно и быстро. Люк медленно затворялся, и когда Сварог вскочил, отбежал подальше, чтобы лучше видеть, задрал голову, темная дыра превратилась уже в узенький серпик мрака, а там и вовсе закрылся. Теперь скала вновь казалась монолитной, будто оставалась такой с начала времен, когда человека еще не было на планете. Ни человека, ни загадочных, изначальных, никого разумного. Обратный путь Сварог проделал почти бегом, насколько это было возможно, путешествуя голым и босым по дну, усеянному хламом и окатанными камнями. Пару раз спотыкался и даже падал, чувствительно ушибив пальцы ног и колени, но не обращал внимания на такие пустяки, прибавлял шагу, тихонько шипя от боли. Еще издали он увидел якорную цепь баркаса. На нее, чтобы облегчить Сварогу труды, навязали пару дюжин длинных лоскутов, легонько трепетавших в такт перемещению водных потоков. Нижние казались черными, и только когда всплывавший Сварог казался близко к поверхности, можно было различить, что лоскутья алые. Он вынырнул рядом с бортом правого баркаса, его тут же ухватили несколько рук, помогли перевалиться через борт. Кто-то предупредительно накинул на плечи теплое одеяло, кто-то подсунул чеканную золотую фляжку с отличнейшим клеймасом. Сварог жадно глотнул, встряхнулся под одеялом, закутался в него плотнее. На него таращились нетерпеливо, восторженно, преданно, словно дети, ждущие чуда. Даже баронесса впервые в жизни выглядела взволнованной по-настоящему. Сварог отер ладони об одеяло, сунул в рот сигарету, выпустил дым и сказал, не спеша, с расстановкой: «Нам везет, господа мои, нам так везет, что мне даже становится немножко не по себе. Там и в самом деле пристань. Немедленно на берег. Горжак, вы аккуратненько возьмете этого самого торча, так чтобы ни одна живая душа не заметила. Кажется, мы впервые их атакуем».